Он приблизился к неграм, державшим факелы. Тупая, бессмысленная усмешка обнажила его бледные десна. Он рассматривал широко раскрытыми, испуганными глазами толпу варваров вокруг себя. Вдруг он бросился назад, прячась за их спины. Вот они, — бормотал он, указывая на охрану Суффета, неподвижно застывшую в своих сверкающих латах. Лошади вздымались на дыбы, ослепленные факелами, с треском пылавшими во мраке. Человек, казавшийся призраком, бился и вопил. — Они их убили! При этих словах, которые он выкрикивал на балиарском наречии, прибежали балиары и узнали его. Не отвечая им, он повторял. — Да, убили! Всех убили! Раздавили, как виноград! Таких молодых, таких красавцев, метателей из пращи, моих товарищей и ваших! Ему дали вина, и он заплакал. Потом он стал без устали говорить. Спендий едва сдерживал свою радость, объясняя грекам и ливийцам, о каких ужасах рассказывал Зарксас. Он боялся верить его словам, до того все, что он говорил, было кстати. Балиары бледнели, слушая о том, как погибли их товарищи. Речь шла об отряде в 300 пращников, прибывших накануне и слишком поздно вставших утром. Когда они пришли на площадь храма Камона, варвары уже ушли, и они очутились без всяких средств защиты, так как их глиняные ядра были навьючены на верблюдов вместе с остальной поклажей. Им дали вступить в Сатепскую улицу и дойти до дубовых ворот, обшитых изнутри медью. Тогда все население общим напором ринулось на них. Солдаты действительно вспомнили, что до них донесся страшный крик. Спендий, бежавший во главе колонн, ничего не слышал. Потом трупы положили на руки богов-потеков, которые стояли вдоль храма Камона. На убитых взвели все преступления наемников — обжорство, воровство, безбожие, глумление, а также убийство рыб в саду Саламбо. Тела их позорно изувечили. Жрецы жгли им волосы, чтобы мучилась их душа. Затем развесили по кускам в мясных, кое-кто даже вонзал в них зубы, а вечером, чтобы покончить с ними, на перекрестках зажгли костры. Это и были те огни, что светились издали на озере. Но так как от костров загорелось несколько домов, то остальные трупы, так же, как и умирающих, выбросили за стены. Зарксас спрятался до следующего дня в камышах на берегу озера. Потом он бродил по окрестностям, отыскивая войско по следам в пыли. Утром он скрывался в пещерах, а вечером снова отправлялся в путь. Из его открытых ран струилась кровь. Он шел голодный, больной, питаясь кореньями и падалью. Наконец, однажды он увидел на горизонте копья и пошел следом за ними. Ум его помутился от ужаса и страданий. Возмущение солдат, сдерживаемое, пока он говорил, разразилось, как буря. Они хотели тотчас же уничтожить охрану вместе с Суффетом. Некоторые, однако, воспротивились, говоря, что нужно выслушать Суффета и, по крайней мере, узнать, заплатят ли им. Тогда все стали кричать «Наше жалование!». Ганнон ответил, что привез деньги. Все бросились к аванпостам, и при участии варваров поклажу Суффета привезли в лагерь. Не дожидаясь рабов, они сами развязали корзины. Там оказались одежды из фиолетовых тканей, губки, лопаточки для почесывания, щетки, благовония, палочки из сурьмы, чтобы подводить глаза. Все это принадлежало конной охране, людям богатым и изнеженным. Среди клади оказался также большой бронзовый чан, навьюченный на верблюда. Он принадлежал Суффету, который брал в нем ванны во время пути. Суффет принимал всяческие предосторожности, заботясь о своем здоровье. Он вез в клетках даже ласок из гекатомпеля, которых сжигали живыми для изготовления лекарственного питья. А так как болезнь Ганнона вызывала большой аппетит, то он взял с собой много съестных припасов и вина, рассолы, мясо и рыбу в меду, а также горшочки из коммагена, наполненные топленым гусиным жиром, покрытым снегом и рубленной соломой. Таких горшочков припасено было очень много. Их находили в каждой корзине, которую развязывали, и это вызывало каждый раз взрыв смеха. Что же касается жалования наемникам, то оно наполняло не более двух плетеных корзин. В одной из них оказались даже кожаные кружочки, которыми республика пользовалась, чтобы тратить поменьше звонкой монеты. И когда варвары очень этому удивились, Ганнон объяснил, что ввиду трудности счетов, старейшины не успели еще рассмотреть их, и пока посылают вот это. Тогда наемники стали бить и опрокидывать все, что попадалось — мулов, слуг, носилки, провизию, поклажу. Они брали пригоршнями деньги из мешков и побивали ими Ганнона. Он с трудом сел на осла и, уцепившись за его шерсть, пустился в бегство, рыдая, вопя, изнемогая от трески и призывая на войско проклятие всех богов. Широкое ожерелье из драгоценных камней прыгало у него на груди, подскакивая до ушей. Он придерживал зубами длинный плащ, который волочился за ним. А варвары кричали ему издали: «Убирайся, трус! Боров! Клака Молоха! Улепетывай со своим золотом, своей заразой! Скорей! Скорей!» Охрана его скакала за ним в полном беспорядке. Но бешенство варваров не утихало. Они вспомнили, что несколько человек из войска, ушедшие в Карфаген, не вернулись. Их, наверное, убили. Несправедливость карфагенян приводила их в неистовство, и они стали вырывать шесты палаток, свертывать плащи, седлать лошадей. Каждый брал свой шлем и копье, и в одно мгновение все было готово к походу. У кого не нашлось оружия, те бежали в лес, чтобы нарезать себе палок. Занимался день. Население Сикки, проснувшись, взволнованно забегало по улицам. «Они идут на Карфаген», — говорили кругом. И этот слух вскоре распространился по всей стране. На каждой дорожке из каждого рва появлялись люди. Пастухи бегом спускались с гор. Когда варвары ушли, Спенди объехал равнину, сидя верхом на пуническом жеребце. Рядом с ним раб вел третью лошадь. Из всех палаток осталась только одна. Спенди вошел в нее. — Вставай, господин, мы выступаем. — Куда? — спросил Мато. — В Карфаген! — крикнул Спенди. Мато вскочил на лошадь, которую раб держал наготове у входа в палатку. Глава третья. Саламбо. Луна поднялась вровень с морем, и в городе, еще покрытом мраком, заблестели светлые точки и белые пятна. Дышла колесница во дворе, полотняная ветошь, развешанная на веревке, выступ стены, золотое ожерелье на груди идола. Стеклянные шары на крышах храмов сверкали местами, как огромные алмазы. Но смутные очертания развалин, насыпи черной земли и сады казались темными глыбами во мраке, а в нижней части Малки сети рыбаков тянулись из дома в дом, как гигантские летучие мыши, распростершие свои крылья. Уже не слышно было скрипа гидравлических колес, поднимавших воду в верхние этажи дворцов. Верблюды спокойно отдыхали на террасах, лежа на животе, как страусы. Привратники спали на улицах у порога домов. Тень колоссов удлинялась на пустынных площадях. Вдали из бронзовых плит вырывался еще иногда дым пылающей жертвы, и тяжелый ветер с моря приносил вместе с ароматами запах морских трав и испарение стен, раскаленных солнцем. Вокруг Карфагена сверкали неподвижные воды, ибо луна одновременно проливала свой блеск и на залив, окруженный горами, и на Тунисское озеро, где среди песчаных мелей виднелись длинные ряды розовых фламинго, а дальше, ниже катакомб, широкая соленая лагуна сверкала, как серебро.